Сорока. Однако они пробудили его от грез своими речами, своим жестоким блестящим оружием. Терренс Хенбери Уайт. Книга Мерлина. Рано утром Мэгги услышала в коридоре голос Басты. Когда перед этим служанка принесла завтрак, Мэгги спросила ее, что за выстрелы раздавались ночью в деревне. Но девушка, с ужасом глянув на нее, только помотала головой и поскорее выскользнула за дверь. Наверное, она, как и другие, считала Мэгги ведьмой. К еде Мэгги даже не притронулась. Финолео тоже не стал завтракать. Он снова писал без остановки, как одержимый, лист за листом. Он то рвал их, то вновь начинал писать, откладывая в сторону исписанные листы, морщился и тянулся за чистой страницей. Проходили часы, а неразорванных страниц по-прежнему было только три. Услышав голос Басты, Финолео сунул их под матрас, а разорванные стал запихивать под кровать.
«Мэгги, скорее помоги мне!» – прошептал старик. «Он ни в коем случае не должен увидеть их!»
Мэгги автоматически помогала ему, но думала совсем о другом. Зачем пришел Баста? Может, у него есть новости? А может, он хочет увидеть ее реакцию на известие о том, что ей больше не стоит ждать Мо? Финолео снова сел за стол и, положив перед собой чистый лист, стал что-то быстро-быстро писать, и тут открылась дверь. Мэгги перестала дышать, как будто задержка дыхания могла остановить слова, которые готовы сорваться с языка Басты и которые разобьют ей сердце.
«Что случилось?»
— спросил Финолео, отложив ручку и встав рядом с Мэгги.
«Девчонку вызывает Мартола», — с раздражением сказал Баста.
Ему явно было не по вкусу заниматься такой ерундой. Исполнять роль конвоира он считал ниже своего достоинства.
«Мартола? Сорока? Что все это значит?»
Мэгги посмотрела на Финолео, но старик только недоуменно пожал плечами.
«Нашей птичке придется взглянуть на книгу, которую она будет читать сегодня вечером», — сказал Баста. «Чтоб не запиналась, как Дариус. Давай живей!» — торопил он Мэгги.
«Сначала скажи, что случилось ночью?» — спросила она, не двигаясь с места. «Я слышала выстрелы».
«Похоже, твой отец хотел тебя повидать, но Кокерель ему помешал», — улыбнулся Баста и, схватив Мэгги за руку, потащил из комнаты.
Финолео пытался пойти за ними, но Баста хлопнул дверью прямо у него перед носом. Старик что-то крикнул вслед, но Мэгги не расслышала. В ушах стоял такой шум, будто вся кровь билась о барабанную перепонку.
«Ему удалось скрыться, если тебя это утешит», — сказал Баста, когда они подошли к лестнице. «Но это не столь важно. Бывает, что и кошки, в которых метит Кокерель, иногда удирают. Но потом наши люди все равно находят их трупы».
Мэгги изо всех сил пнула его в коленку и, перепрыгивая через ступеньки, бросилась вниз по лестнице, но Баста догнал ее.
«Не делай так больше, крошка!» — прошепел он ей в ухо с перекошенным от боли лицом. «Скажи спасибо, что сегодня на нашем празднике у тебя главная роль, а то бы я с удовольствием свернул твою цыплячью шейку!»
И, схватив девочку за волосы, он потащил ее дальше. Мэгги больше не сопротивлялась. Даже если бы она и захотела вырваться, все равно не смогла бы. Баста крепко держал ее за волосы и тащил за собой, как непослушную собаку. От боли у Мэгги на глазах выступили слезы, но она отвернулась, чтобы Баста не видел их. Он притащил ее в подвал, где потолок был ниже, чем в том помещении, куда их запирали Смо и Элинор. Стены были выбелены, как в верхней части дома, и так же, как там, здесь было много дверей, но их, похоже, давно не отпирали. На некоторых висели тяжелые замки. Мэгги вспомнила о сейфах, про которые ей рассказывал Сожрук, и о золоте, которое Мо вычитал Каприкорну в церкви.
«Они промахнулись», — подумала она.
«Точно промахнулись, иначе и быть не может. Хромоногий никудышный стрелок и совсем не умеет целиться». Наконец они остановились у двери с красивыми разводами, наподобие тигриной шкуры. В свете голой электрической лампочки, освещавшей подвал, древесина отливала красным цветом. Перед тем, как постучать, Баста тихо сказал Мэгги:
«Не вздумай, милочка, вести себя с Мартолой так же дерзко, как со мной, а то она подвесит тебя в сетке под потолком церкви, и ты будешь там висеть, пока от голода не начнешь грызть веревки. У меня по сравнению с ней сердце мягкое, как у любимого плюшевого мишки, которого маленьким детям кладут в кроватку, чтобы им снились сладкие сны».
Мэгги почувствовала у себя на лице его дыхание, отдающее мятой. Никогда в жизни она не съест ничего, что имеет запах мяты. Комната Сороки была размером с танцевальный зал. На таких же красных, как в церкви, стенах висели картины в золоченых рамах, на которых были изображены люди и дома. Картин было так много, что они теснились на стене, как толпа на маленькой площади. В самом центре висел портрет Каприкорна в массивной раме. Художник, написавший его портрет, был такой же неумелый и безвкусный, как и скульптор, изваявший статую Каприкорна в церкви. Его лицо на портрете было более круглым и мягким, чем на самом деле, а странной формы рот под коротким и широким носом был похож на экзотический плод. Только глаза были схвачены верно. Будто живые, они смотрели на Мэгги сверху вниз с таким выражением, словно Мэгги была лягушкой, которой собираются вспороть брюшко, чтобы посмотреть, что там у нее внутри. В деревне Каприкорна Мэгги поняла одну вещь. Самое страшное выражение на человеческом лице – это безжалостность. Сорока сидела в установленном под портретом сына зеленом бархатном кресле с высокой спинкой так, словно аршин проглотила. Весь ее вид говорил о том, что сидеть праздно она не привыкла. Женщина, которая изо дня в день работает, не покладая рук, без дела чувствует себя не в своей тарелке. Но иногда ее уставшее тело все-таки вынуждало ее присесть в это громоздкое кресло, и Мэгги увидела ее отекшие, бесформенные ноги. Сорока поймала взгляд девочки и одернула подол.
«Он сказал, зачем я тебя вызвала?»
С трудом стиснув зубы, она поднялась, опираясь о стоявший рядом столик. Баста со злорадной улыбкой отметил, что она все слабеет, но Сорока бросила на него такой ледяной взгляд, что его улыбка тут же пропала. Она подозвала Мэгги. Девочка замешкалась, и Баста подтолкнул ее в спину.
«Подойди ко мне, я хочу показать тебе кое-что».
Сорока медленным, но уверенным шагом подошла к пузатому комоду с изящными изогнутыми ножками, на котором между двумя бледно-желтыми лампами стояла деревянная шкатулка с узором из крошечных дырочек. Когда Сорока подняла крышку, Мэгги в испуге отпрянула. В шкатулке лежали две тонкие змейки, длиной с руку Мэгги от локтя до кисти.
«У меня в комнате всегда определенная температура, чтобы они не засыпали», — объяснила Сорока и, открыв верхний ящик комода, достала оттуда перчатку из прочной черной кожи.
Перчатка была такая жесткая, что она с трудом натянула ее на узкую руку.
«Твой друг Сожирук очень подвел Резу, попросив ее найти книгу».
Сорока, сунув руку в шкатулку, схватила одну змейку.
«Поди сюда!»
— крикнула она Басте.
— «Живее!»
И протянула ему извивавшуюся змею. По лицу Басты Мэгги видела, как все в нем восстало против этого приказа. Но он послушно подошел и взял змею в руки, стараясь держать ее как можно дальше от себя.
— «Басте не нравятся мои змейки», — с улыбкой сказала Сорока. — «И никогда не нравились. Он вообще, насколько мне известно, ничего, кроме своего ножа, не любит. А еще он уверен, что змеи приносят несчастье, хотя это чушь собачья».
Мартола протянула Басте вторую змею, и в разинутой пасти Мэгги увидела маленькие ядовитые зубы. На мгновение ей стало почти жаль Басту.
«Хороший тайник, верно?»
Сунув руку в шкатулку в третий раз, Сорока достала книгу. Мэгги догадалась бы, что это за книга, даже если бы никогда прежде не видела ее яркую обложку.
«В этой шкатулке я храню ценные вещи», — сказала сорока. «Только Баста и Каприкорн знают, что в ней лежит. Бедняжка Реза, надо отдать ей должное, она смелая женщина. Обыскала почти все комнаты, но до моего ларца так и не добралась. А она любит змей. Мне не встречалось еще ни одного человека, который совсем не боялся бы их. Но однажды змея ее все-таки укусила. Так ведь, Баста?»
Сорока сняла перчатку и насмешливо посмотрела на него.
«Басте нравится пугать змеями женщин, которые не уступают ему. Но с Резой у него ничего не вышло. Напомни-ка мне ту историю. Она как будто подложила змею тебе под дверь».
Баста молча держал змей, которые извивались у него в руках.
«Положи их обратно», — приказала сорока. «Только осторожно».
И она вернулась в кресло, держа книгу в руке.
«Садись»,
— велела она Мэгги, указав на низкий табурет, стоявший рядом с креслом. Мэгги села, незаметно озираясь по сторонам. Комната Мартолы казалась ей доверху набитым сундуком с сокровищами. В ней было слишком много всего — подсвечников, ламп, ковров, картин, ваз, фарфоровых статуэток, искусственных цветов и позолоченных колокольчиков. Сорока с насмешкой взглянула на нее. В невзрачном черном платье девочка сидела в большом кресле, как кукушка, забравшаяся в чужое гнездо.
«Что скажешь? Великолепная комната для служанки, не правда ли?» — сказала она гордо. «Каприкорн меня любит и ценит».
«Вы его мать, а он поселил вас в подвале», — возразила Мэгги.
Почему она не откусила себе язык? Сорока смотрела на нее с такой ненавистью, что Мэгги, казалось, чувствовала на горле ее костлявые пальцы. Но Мартола неподвижно сидела, уставившись на нее немигающими птичьими глазками.
«Тебе старый колдун сказал, да?»
Крепко сжав губы, Мэгги посмотрела на Басту. Он укладывал змею в ларец и, кажется, ничего не слышал. Знал ли он секрет Каприкорна? Мэгги не успела подумать об этом. Мартола положила книгу ей на колени.
«Если ты проговоришься кому-нибудь и скажешь об этом хоть полслова, — прошипела сорока, — я собственноручно приготовлю тебе угощение. Экстракт аконита, несколько ягод тиса и, пожалуй, немного цикуты. Будь уверена, после такого блюда ты будешь чувствовать себя не лучшим образом. А теперь читай!»
Мэгги взглянула на книгу. Тогда в церкви она не могла как следует разглядеть картинку на обложке. Сейчас у нее появилась такая возможность. Это был пейзаж. Вероятно, фотография холмов вокруг деревни Каприкорна, а на фоне пейзажа — черное сердце в красных языках пламени.
«Начинай!»
— цыкнула на нее сорока. Мэгги послушно открыла страницу, текст на которой начинался с большой буквицей. Верхом на К сидела куница с рожками. Сколько же времени прошло с той поры, как она видела эту страницу в библиотеке Эленор? Вечность.
«Листай дальше», — велела сорока. «Тебе нужна страница с загнутым уголком».
Молча кивнув, Мэгги нашла ту страницу и машинально распрямила уголок. Мо терпеть не мог, когда в книге загибали страницы.
«Зачем ты это сделала? Хочешь, чтобы потом я не могла найти отрывок, который тебе надо читать?» — закричала сорока. «Читай про себя со второго абзаца. Вслух читать не смей. Я не хочу, чтобы сюда явилась тень».
«Сколько абзацев я должна прочитать вечером?»
«Откуда мне знать?»
Сорока почесала левую ногу.
«Сколько ты сама читаешь, чтобы выманить из книги всех этих фей и оловянных солдатиков?»
«По-разному», — понуро ответила Мэгги. «Иногда быстро получается. А бывает, они появляются через много страниц. А то и вообще ничего не получается».
«Прочитай всю главу. Этого должно хватить. А про то, что вообще не получается, даже не заикайся».
Сорока почесала другую ногу. Ноги у нее были забинтованы, и под темными чулками проглядывал эластичный бинт.
«Ну что смотришь?» — резко спросила она. «Или, может, знаешь историю, где есть средства от старости и смерти?»
«Нет», — тихо сказала Мэгги.
«Тогда нечего глазеть на меня, маленькая ведьма. Читай внимательно, чтобы сегодня вечером все прошло без сучка, без задоринки. Я прослежу, чтобы Каприкорн получил то, что хочет».
Глаза Мэгги бегали по строчкам, но смысла она не понимала, в голове были только мысли о Мо и о ночных выстрелах. Некоторое время она притворялась, что читает, сидя под неусыпным надзором Мартолы. Потом, подняв голову, она захлопнула книгу. «Все», — сказала она.
«Как? Уже?»
— недоверчиво спросила сорока. Мэгги не ответила. Она смотрела на Басту, который со скучающим видом стоял, облокотившись о кресло Мартолы. «Я не буду читать сегодня вечером», — заявила Мэгги. «Баста сказал, что ночью застрелили моего отца. Ничего читать я вам не буду». Сорока уставилась на Басту.
«Это что еще за фокусы?» — грозно спросила она. «Думаешь, девчонка станет читать лучше, если ее глупое сердце будет разбито? А ну, живо скажи, что вы промахнулись!»
Баста уткнулся глазами в пол, словно нашкодивший мальчишка, которого схватили за руку.
«Я ей так и сказал», — пробубнил он. «Кокерель — никудышный стрелок. Ее отца даже не зацепило».
Мэгги облегченно вздохнула, прикрыв глаза. На душе стало спокойно и хорошо. Радость придала ей смелости.
«И еще!» —
начала она. «Она им нужна, так чего же бояться? Только она и Мо могли вычитать им тень, но Мо они так и не поймали, и пусть даже не рассчитывают».
«Что еще?» — спросила сорока, проводя рукой по туго собранным в пучок волосам.
«Интересно, как она выглядела в детстве, когда была такой, как сейчас Мэгги? Неужели у нее всегда были такие тонкие поджатые губы?» «Я не буду читать, если мне не разрешат увидеть Сожирука до того, как...»
«Зачем это?» —
перебила ее сорока, не дав ей договорить. «Чтобы сказать ему, что мы попробуем его спасти», — подумала Мэгги. «И потому что вместе с ним в церкви моя мама. Наверное, мама». Но вслух она сказала другое. «Я хочу попросить у него прощения, ведь он помог нам». Мартола насмешливо скривилась.
«Как трогательно!»
«Я бы посмотрела на нее еще раз», — думала Мэгги. «Может, это все-таки не она?»
«А если я не позволю?»
Сорока смотрела на нее так же, как кошка смотрит на пойманного мышонка, с которым решила поиграть, прежде чем съесть. Но Мэгги была готова к такому вопросу.
«Тогда я прикушу себе язык», — сказала она. «Он распухнет, и вечером я не смогу читать».
Сорока откинулась на спинку кресла и рассмеялась.
«А девчонка-то не так глупа, а, Баста?»
Тот молча кивнул. Мартола смотрела на Мэгги почти ласково.
«Послушай, что я скажу тебе, деточка. Твое дурацкое желание я исполню. А что касается сегодняшнего вечера, посмотри на эти портреты».
Мэгги огляделась.
«Видишь их лица? Каждый из этих людей когда-то поссорился с Каприкорном, и с тех пор о них никто не слышал. Их дома, которые ты тоже видишь на этих портретах, поглотил огонь. Когда будешь читать книгу сегодня вечером, вспомни эти портреты. И помни, маленькая ведьма, если начнешь запинаться или молчать, то и твой портрет будет висеть здесь в такой же золотой раме. Если же сделаешь все как надо, мы отпустим тебя к отцу. Будешь паинькой, снова увидишь его. Говорят, твой голос превращает слова в плоть и кровь. Вот и читай как следует, не запинаясь, а не как этот остолоп Дариус. Поняла?»
Мэгги посмотрела ей прямо в глаза. «Да», — тихо сказала она, ни минуты не сомневаясь, что сорока лжет.
«Они никогда не отпустят ее к Мо. Придется Мо самому прийти за ней».